существуют разные методы молитвы, разные подходы к молитве, но есть библейские принципы, установленные самим Богом. Если мы знаем эти принципы, заложенные в Священном Писании, то мы можем использовать разные методы, использованные на этих принципах. Более того, Иисус Христос в Своем Слове дает конкретное повеление, как должны молиться Его ученики. Это повеление записано в Евангелии от Матфея, 6 главе, 9 стихе. «Молитесь же так». И далее идет молитва «Отче наш» или молитва «Господня». Это скелет или каркас нашей ежедневной молитвы. Кроме этого, интересно, что ученики Иисуса Христа, они просили Его научить их молиться. Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Что случилось, когда Он однажды в одном месте молился и перестал, то один из учеников Его сказал: «Господи, научи нас молиться». Это очень важно. Если ты уже со Христом, это еще не значит, что ты научился молиться. Ученики учились у Христа. И поэтому давайте и мы также обратимся к повелению Христа и разберем молитву Господню или молитву «Отче наш», напомню, которая находится в 6 главе Евангелия от Матфея. И начнем давайте мы с вами со структуры. Иисус говорит: «Отче наш, сущий на небесах». Вначале идет обращение. Важно, что и как при общении с людьми, к которым мы обращаемся по имени, начиная разговор, так и к Богу нам тоже важно обращаться. Иисус сказал, что мы должны называть Бога Отцом. И также не забывать, что приходим во имя Иисуса Христа, так как именно Он примирил нас с Богом. Иероним, служитель ранней церкви, так пишет: «Отче наш, называя Бога Отцом, мы исповедуем себя Его сынами. Мы дети Божьи». Отсюда сразу же наша позиция. Мы дети, которые приходят к своему любящему Отцу. Кроме этого, здесь написано, что не «Отче мой», а «Отче наш». У нас есть братья и сестры. Это обращение христианина, являющегося частью церкви. А сама молитва состоит из двух отдельных обращений к Богу и шести фраз, где в первой части три обращения о небесном, три просьбы, которые относятся, наверное, более к Царству Небесному, к духовному миру, и звучат они как: «Господи, да святится или прославится имя Твое, пусть, Господи, придет Царствие Твое, и пусть исполнится воля Твоя». И далее идут три просьбы, которые относятся к нашей земной, материальной жизни и более, да. И здесь говорится: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши и не веди нас во искушение». И заканчивается молитва славословием: «Ибо Твое есть царство и сила и слава, слава во веки веков. Аминь». Важно, у Бога есть сила, чтобы помочь нам реализовать все то, о чем мы просим Бога в нашей молитве. И в этой же главе Он сказал ранее, в 6 стихе: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой небесный, видящий тайное», когда ты молишься в тайной комнате, «воздаст тебе явно». У пребывания в молитве в тайной комнате, когда ты один на один с Богом молишься, есть видимые плоды. Иисус обещает нам это, что Отец, видящий нас, когда мы приходим, имеем личные отношения с Ним, только ты и Господь, Он воздаст тебе явно. И также мы здесь видим важный принцип, что это должно быть не публично. Потому что да, есть публичная молитва с церковью, с семьей, с детьми, но центр молитвы – это тайная комната. И вот смотрите, в этой же главе, в 5 стихе, Иисус говорит: «А ты, когда молишься, не будь как лицемеры, которые только публично, останавливаясь, молятся на показ. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Не от Отца Небесного, а от людей, конечно же. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». Это главные такие принципы, как это необходимо делать. И мы должны разделять. Есть публичная молитва, а есть наша личная, тайная, которую никто не видит, кроме нас и Бога. Они были, так скажем, никто не знает. Теперь обратимся к первой группе просьб. Начинается она так, 9 стих. «Отче наш, сущий на небесах». И первое: «Да святится имя Твое» или «Да прославится имя Твое». Зачем просить Бога о том, чтобы Его имя было свято? Оно же и так свято. Августин так пишет: «Чего ради просишь ты, да святится имя Божие? Оно же и так свято». Что же и просить, да будет свято то, что уже и так свято. Но уразумей, что ты о себе просишь. Имя Божие в принципе свято, но вот вопрос, а в нашей жизни оно является святым, оно прославляется нашей жизнью. Мы молимся о том, чтобы мы не хулили, но прославляли имя Божие всей своей жизнью, в том числе мыслями, словами, делами, поступками, одеждой, социальными сетями, работой, учебой и так далее и тому подобное. Получается, что да прославится Господь имя Твое в нашей жизни, делах, словах и так далее. Второе, о чем мы молимся, да придет Царствие Твое. Это уже 10 стих. Зачем так молиться? Бог же и так сказал, что будет второе пришествие. Зачем еще об этом молиться? И здесь есть три грани, три значения. Первое – это эсхатологический. Иисус обещал, что Он вернется. Мы должны помнить об этом. И когда мы говорим, Господь, да придет Царствие Твое, да придешь Ты видимым образом уже. Это как утешение. Какие бы ни были трудности, однажды все закончится, и Господь обязательно придет. Вообще все хотят справедливости, но справедливый мир в полноте наступит только со вторым пришествием, когда придет Иисус Христос. И когда мы молимся об этом, мы как бы напоминаем себе, Иисус однажды вернется, и уже будет справедливая земная жизнь, когда не будет ни плача, ни слез, ни огорчений, ни притеснений. Однажды это наступит. Второе значение – просьба, чтобы Царство Божие пришло в нашу жизнь и наше сердце. Есть даже псалом, что «Ты царь сердца моего, ты управляешь нашей жизнью». И есть даже у нас такое выражение «без царя в голове». И Царство Божие, оно пришло в лице царя. И нужно молиться, чтобы Иисус Христос стал царем нашего сердца, нашей головы, нашего разума, чтобы мы были царем в голове и направлял нас. И третье значение, чтобы Царство Божие распространялось через нас уже видимым образом, чтобы мы несли Евангелие Иисуса Христа, чтобы при общении, когда просто смотрят на нашу жизнь, на самом деле люди бы могли узнать, услышать Евангелие Иисуса Христа. И слыша это со временем, как уже Господь усмотрит, принимать его. Поэтому Царство Божие распространяется в том числе и через нашу жизнь невидимым вот образом, когда люди, видя нас, могут услышать Слово Божие, Евангелие, это зерно горчичное упадет в их сердце, и со временем, как мы разбирали в первом послании к Коринфянам, что один проповедовал, другой как-то вот разъяснял, служил, но взращивает Господь, и Господь уже может это посеянное Слово, которое люди могут услышать или увидеть в нашей жизни, в результате могут примириться с Богом. Третья нужда или молитвенная вот эта вот часть, это 10 стих, «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». По сути, это молитва раба. Почему? Потому что воля либо моя воля свободного человека, либо когда у тебя нет своей воли, и ты живешь только волей своего господина. Вот как раб, у раба нет своей воли, у него только есть воля его господина. И как апостолы называли себя в посланиях? Ведь Иисус назвал их друзьями, говорит, более не называя вас рабами. Но все апостолы после этого, его ученики, говорят, например, Павел, Римлянам 1:1, Павел, раб Иисуса Христа. Посмотрите на начало послания апостолов. Они называют себя рабами. Почему? Потому что раб – это тот, у кого нет своей воли. Он живет только исключительно волей Господина своего. И апостолы добровольно стали рабами Иисуса Христа и подчинили свою волю Богу. Римлянам 6:17 написано, что мы благодарим Бога, что прежде мы были рабами греха. Но от всего сердца стали послушны Евангелию, Слову Божьему. 18 стих. «И в результате мы освободились от рабства греха и стали рабами праведности. Добровольно подчинили свою волю Слову Божьему». Это очень важно. И завершаем мы вот с вами вот эту вот первую часть молитвы «Отче наш», вот эти вот три просьбы, которые, наверное, более относятся к Царству Небесному, к духовному миру. И, как мы говорили, звучат они так: «Господи, да святится и прославится имя Твое, пусть, Господи, придет Царство Твое, и пусть, Господь, исполнится воля Твоя». И далее идут три просьбы, которые относятся к нашей уже такой более материальной, земной жизни. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, и не веди нас во искушение». В 11 стихе вот первая просьба: «Дай нам хлеб наш насущный на каждый день». Вопрос: о каком хлебе идет речь? О материальном, всем необходимом для нашей жизни здесь на земле, повседневной жизни, или о духовном? Как вы думаете? Ну, на самом деле, давайте задумаемся, а человек сейчас какую природу имеет? Мы имеем с вами и духовную, и физическую. И физическая наша природа, наше тело, оно необходимо его питать, согревать, необходимо зарабатывать для этого деньги, для обеспечения себя и своей семьи. И так в каком хлебе мы с вами нуждаемся? Конечно же, безусловно, в материальном, чтобы напитать свое тело, решить нужды в этом мире, и в духовном, чтобы накормить, так скажем, свою душу, своего внутреннего человека. И материальный хлеб – это то, что нам необходимо для биологического существования. А только лишь такой вот биологический минимум, некоторые говорят, только хлеб и все. Но Бог может дать и больше. Почему? Потому что Он дал нам своего Сына. И разве мы можем усомниться в Его щедрости? Когда Бог, добрый, щедрый сеятель, сеет Слово, Он сеет везде. Помните, 75% семян падает туда, где никогда не дадут плода. Но Господь дает каждому шанс. Он щедрый. И хлеб – это не только еда, но и символ всех физических потребностей человека. Мартин Лютер, он так говорил, что хлеб – это символ всего необходимого для поддержания земной жизни. Это и пища, еда, это и здоровье тела, это и хорошая погода, условия, где мы живем, это и дом, крыша над головой, это и супруг или супруга, дети – хорошее правительство, которое заботится о народе, мир в стране, чтобы не было войны. И это как раз еще во времена реформации говорил Мартин Лютер. И Бог, не обязывается исполнить нужды всех и каждого. Но есть интересный момент. Псалом 36:25 написано: «Я был молод и состарился, не видел праведника оставленным и потомком его, просящих хлеба». Порой Бог, чтобы помочь своим детям, да, Он может совершать чудеса, но основной Его способ заботы о наших нуждах проявляется через наш труд, через который мы уже восполним, трудясь, можем восполнить наши нужды. Для чего Он дал нам жизнь, энергию, возможности, дары и таланты, чтобы мы могли служить, трудиться, работать, зарабатывать деньги. Вспомните, даже Адам, с чего все началось, он также трудился, он был фермером, земледельцем, возделывал сад в Эдемском саду. И есть такая хорошая притча, может быть, многие ее видели в интернете, когда человек просит у Бога: «Дай мне поесть, Господи, дай мне попить», а Бог ему с неба лопату скидывает: «Давай копай, работай, трудись, вот те инструменты». Господь дает нам инструмент. Наша жизнь, руки, ноги, наши таланты, умение говорить, это как раз показывает о том, что мы с вами можем на самом деле, используя все это, обеспечить себя и своих близких. Конечно же, есть нетрудоспособные люди, инвалиды, уже пожилые люди, и Бог заботится о нетрудоспособных в первую очередь через великодушие тех, кто может трудиться. Трудящиеся призваны поддерживать таковых людей. Далее, если мы говорим о духовном, то о чем здесь речь? Что это за хлеб? В Евангелии от Иоанна 6:48 Иисус сказал, что «Я, Иисус, есть им хлеб жизни». Для того, чтобы жить здесь уже, иметь общение с Богом и получить жизнь с избытком, то есть та жизнь, которая продолжится в вечности, нам необходимо пища для нашей души или духа. Ну, тут по-разному. Библия говорит, что есть внешний, внутренний человек, есть дух, душа и тело. Это уже отдельный разговор, отдельная тема. Пусть вас это не смущает. По-разному мы можем, так скажем, человека структурировать. Ну, просто можно взять духовный и, так скажем, внутренний человек и внешний. Внешне необходима пища, крыша над головой, а внутреннему необходимо как раз питание, чтобы вот для духа, для души, для сердца, для нашего необходим хлеб жизни. И человек нуждается по-настоящему в Боге, потому что если рыба без воды умрет, если мы ее вытащим на поверхность, точно так же и человек без Бога, он духовно умирает. И нам необходим хлеб для нашей души, пища для души. И это сам Господь и Его Слово, которым мы вообще как часто необходимо питаться. Вот также вопрос, как часто необходимо молиться? Здесь написано в 11 стихе: «Пошли нам хлеб насущный на каждый день». Каждый день мы должны молиться. У меня также есть выпуск, если вы посмотрите, как необходимо читать Библию. И мы там тоже разбираем, что Бог сказал в своем слове, что мы должны каждый день пребывать в слове. И здесь Иисус говорит, что мы каждый день должны молиться. Я вообще начинаю обычно с утра, потому что лучше с утра осветить свой день, чтобы Господь дал силы его прожить достойно, чем потом непонятно как прожить и в конце дня только лишь каяться. Поэтому советую начинать это с утра. Что значит «дай нам хлеб»? По сути, дай нам себя самого. Мы нуждаемся в Боге, и Он оставил нам свое слово. И Священное Писание, мы способны его воспринять и понять. Евангелие от Луки 24:45. Иисус, написано, отверз ученикам ум к разумению Писаний. Мы способны уже это Писание воспринимать как духовный хлеб, и мы способны переваривать этот хлеб, наш ум, разум, сердце открыто к разумению Писания. Об этом говорит Божье Слово. Кроме этого, интересно написано, что наш хлеб, опять же, мы не одни, мы часть церкви, часть Божьего народа, Господь, дай нам, мы не только о себе просим, но и кроме этого, наш хлеб намек на то, что мы должны быть честными в нашем труде, трудолюбивыми, мы не просим чужого хлеба, вынутого изо рта другого человека, хлеба, приобретенного неправдой, притча 20:17 об этом более подробно говорит, но хлеба, добытого честным путем. Каким способом? Опять же, Бог нам дал дары, таланты, здоровье, жизнь, чтобы мы смогли восполнить наши нужды и нужды наших семей, а также, чтобы у нас был избыток для того, чтобы могли поделиться с теми, кто или по возрасту, или по недееспособности не может сам заработать денег, средств для существования. Дальше, вторая нужда, 12 стих, здесь написано: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вторая нужда говорит, смотрите, когда мы о ней говорим, очень важно вспомнить, для кого эта молитва. Это молитва для детей Божьих, для спасенных, Отец наш Небесный. Это обращается к Богу его дети, спасенные кровью Агнца Иисуса Христа. И Иисус с самого начала знал, что спасение – это только первый шаг, что есть еще и освящение, и нам всю жизнь будет в чем каяться и куда расти. И есть вот еще раз спасение или праведность в Иисусе Христе, она всегда 100%. Или ты спасен или нет, или праведен в Иисусе Христе или нет. Есть освящение или святость – это процесс, это закваска, которая постепенно всквашивает все тесто. Это процесс длиною во всю жизнь. Мы призваны к освящению, плод ваш есть святость, то, что созревает. Это освящение. И спасенный человек только встает на путь изменения, путь освящения. Поэтому, когда мы согрешаем, важно совершать покаяние перед Богом. Покаяние – это неотъемлемая часть нашей жизни. Метаноя – изменение мышления, которое начинается и продолжается всю нашу жизнь. Еще раз скажу, что закваска, которая постепенно заквашивает все тесто. Кстати, основное значение этого слова «и прости нам долги наши», долг или долги – это задолженность. И по сути мы должники Бога. Почему? Потому что важно помнить, что Господь подарил мне жизнь, дал мне здоровье, руки, ноги, разум, дал мне все, вот все, что ты имеешь, дал тебе Господь. И как ты этот долг отдаешь? Он дал тебе это все в пользование, как дары и таланты, во временное пользование длиной в земную жизнь. И ты несешь ответственность, как ты это будешь использовать. И такой вот важный момент, и что мы предстанем... Когда мы предстанем пред Богом, то нам придется отчитаться перед Ним, дать Ему отчет, как я использовал свою жизнь. И нет человека, которому Бог не дал хотя бы один талант. Даже если у кого трудности со здоровьем, еще какие-то проблемы, у каждого есть потенциал, у каждого есть ресурсы, которые ему Бог дал. И сможем ли мы отчитаться? Если нет, то у нас единственная остается просьба к Богу. Господи, прости, я не могу отдать тебе этот долг. Всей жизни не хватит, чтобы выплатить этот долг. Это дар нашей жизни. Мы остаемся всю жизнь должниками Богу. И когда ты это осознаешь, то как вообще можно быть в бунте перед Богом? Ты никогда не сможешь даже выплатить долг твоей жизни. Бог подарил тебе жизнь. Поэтому просто будь благодарен Ему. Как ты можешь еще и находиться в бунте против того, кто дал тебе то, за что ты никогда не сможешь рассчитаться? А теперь обратите внимание на вторую часть стиха, Матфея 6:12. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Иисус говорит, чтобы мы просили о прощении, но ставили это прощение в зависимость от нашего собственного прощения. Вы задумались, что когда мы произносим эти слова, мы каждый раз берем на себя очень большую ответственность. А как я прощаю? И в зависимости от того, как я прощаю, Он говорит, и я тебя прощу, Бог говорит. Когда мы предстанем пред Богом, то ведь представьте, мы сами Его просили о том, чтобы Он простил нас, прощал нас так, как мы прощаем других. И это очень серьезный вызов для каждого из нас. Когда ты не можешь кого-то простить, подумай, ведь ты ставишь зависимость, умение прощать, в зависимости от к тому, простит ли тебя Господь. Это Божье Слово. Поэтому вывод. Христианин – это человек, способный прощать, и это человек, способный просить прощения. И нужно начинать с тайной комнаты. Просить прощения перед Богом и также уметь просить прощения перед людьми. И последняя самая просьба к Богу – это 13 стих. «Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Или современный перевод: «Не дай нам поддаться искушению, но избавь нас от лукавого». Обратите внимание, снова «нас». Верующий является частью церкви. У него есть какая-то общность, комьюнити, единомышленников, да будет у вас единомыслие, как говорит апостол. А часто ли мы так молимся? Я могу сказать, что не часто, в принципе, христиане молятся. Даже когда я Библию стал разбирать, я даже по своей жизни могу заметить, что я так не особо раньше и молился. Но при этом христиане очень часто любят заигрывать с искушениями. Очень часто, особенно молодые люди, спрашивают, а что можно, а что нельзя, а можно ли немножко там алкоголя употребить, там вот сигаретки, кальян. А до свадьбы можно, вот мы начнем спать, если мы точно поженимся, ну и так далее. Ну что здесь такого? Но Иисус Христос учит, чтобы мы не только не заигрывали с грехом, но отошли как можно подальше от греха и не искали того минимума, который приближает нас к греху и позволяет нам еще остаться чистыми. К сожалению, христиане любят заигрывать с грехом. Поэтому, как здесь у нас написано, «Господь, не дай нам поддаться искушению». Избави от лукавого, не дай нам даже поддаться искушению. Поэтому Иисус Христос учит, чтобы мы не только не заигрывали с грехом, но отошли как можно дальше. Это важный момент. И еще важный момент. Почему нам не нужно заигрывать с грехом? Потому что люди сами по себе достаточно слабые. И лучше не испытывать себя, потому что, как Давид просто, который смотрел на Версавию, в результате убил ее мужа и переспал с этой женщиной, точно так же, когда ты думаешь, я просто посмотрю. Иисус говорит, не смотри, не нужно этого делать. Вопрос не в том, а смогу ли я противостоять искушению, как Давид. Я просто посмотрю, загляну одним глазком. Но мы себя знаем. Часто нет. Не нужно подходить к краю. Это не в моих силах. Отойди как можно дальше. Псалом 103 стих. «Не положу перед очами моими вещи непотребные, ничего порочного, что может меня затянуть. Не буду одной ногой заходить в болото, потому что может засосать». Матфея 5:27. В предыдущей главе Иисус говорит, что вы слышали, что сказано древним. В Библии написано в Ветхом Завете: «Не прелюбодействуй, да не будет у тебя никакого сексуального греха». Иисус говорит, а я вам говорю, что кто просто посмотрел на женщину с вожделением, уже согрешил грехом прелюбодеяния в сердце своем. Поэтому Иисус говорит, даже не смотри, потому что как Давид от просто того, что посмотрел, может прийти к тому, что убил и переспал. А Мартин Лютер так писал об этом, что он: «Мы не можем избежать искушений. Искушений, греховные мысли, самые порочные, это как птицы, которые летают над нами. Мы не можем птицам запретить летать над нашими головами. И эти мысли, они так или иначе в наш разум вселяются. Но мы можем запретить птицам бить гнезда на наших головах. Если мысль попала уж тебе в голову, то не позволяй ей построить гнездо, и чтобы она принесла определенный плод. Мысль стала плотью, стала каким-то поступком. Поэтому пришла мысль, отгоняй, даже не думай, убирай. Вопрос не в том, Иисус говорит, что даже не думай. Вопрос в том, что если подумал, отрекайся от этих мыслей. Как Иосиф, беги от них как можно дальше. И завершается молитва «Отче наш, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь». У Бога есть силы и ресурсы, чтобы мы смогли исполнить все, о чем просили в нашей молитве. Ибо у Тебя есть силы, Господь, для того, чтобы я все это исполнил. Также важный момент, уже завершив разбор молитвы «Отче наш», хочется отметить, что обычно 90% времени молитвы, о чем молятся верующие люди, обычно о своих нуждах. А как Иисус Христос учит молиться? Хлеб наш насущный – это только 1/6 часть молитвы. Но более того, учитывая, что хлеб наш насущный – это не только материальные нужды, но и также и Христос – хлеб жизни, как мы с вами разбирали, то молитва о наших земных нуждах в молитве Господней «Отче наш» занимает не 1/6, а 1/12 часть, меньшую, а не больше. Поэтому важно, чтобы наша вся молитва и молитвенная жизнь не была сосредоточена только на наших нуждах. Бог все знает. Наши нужды – это только небольшая часть молитвы, угодной Богу. Конечно же, не надо в крайности впадать и забывать молиться о нуждах. Не имейте, потому что не просите. Все должно быть в таком балансе. Но нужды – это не основная часть молитвы. Конечно, безусловно, бывают разные сложные моменты в жизни, когда та или иная структура, она может занимать практически все время в молитве. Но это скорее исключение, чем конкретные обстоятельства. Может быть какая-то трагедия в жизни человека, и человек просит утешения. Может быть какая-то особая нужда, и человек постится, и несколько дней, может долго. В основном большая часть его молитвенной жизни – это молитва о нуждах. Но, понимаете, все равно должно быть, мы не должны забывать о всех 6 направлениях, о которых заповедовал нам Иисус Христос. Поэтому я и сам молюсь каждый день по этой структуре, обращаясь к Богу, 6 вот этих нужд, и потом в завершение говорю, у тебя есть сила, слава, у тебя есть сила для того, чтобы все это исполнить. И каждый раз какая-то из них больше, или о просьбе избежать искушения, или просьба о том, чтобы имя Божие светилось в моей жизни. Но так или иначе, все 6 этих частей молитвы, или просьба о прощении, или просьба дать силу для того, чтобы простить, всегда должна быть в нашей молитвенной жизни. Молитва «Отче наш» – это скелет, структура нашей ежедневной молитвы, потому что Иисус сказал молитесь так каждый день. И в заключение скажу, что почему нам важно пребывать в Библии и изучать его? Потому что можно молиться, важно это отметить. Многие люди молятся не библейскому Богу, но Богу своих фантазий, своих мыслей. А я думаю, что Бог такой. Библия не просто открывает нам настоящего Бога, но Библия, по сути, это рассказ Бога о себе самом. Какой Он есть и как мы можем прийти к Нему. Поэтому побуждаю вас, пребывайте в Слове, изучайте больше вот именно библейского Бога, каковым себя Он сам открыл нам, и обращайтесь и общайтесь с Ним в молитве. Федор Михайлович подошел.
Подпишитесь на подкаст.
Да, этот выпуск есть и в аудио, и видео формате. Все подробности на сайте podcast.mk.com. Также вы можете всегда пожертвовать, финансово поддержать подкаст. И также это в описании к выпуске способы для пожертвований указаны. На этом мы с вами завершаем. Завтра продолжим разбирать первое послание к Коринфянам. Подключайтесь, подписывайтесь.
Благословений.
Благословений.